«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Власти Южной Осетии ограничили въезд в республику до окончания президентских выборов, назначенных на 13 ноября. По информации правительства республики, въезд ограничен как для граждан России, так и для граждан других государств. 30 сентября Центр избирком отказал в регистрации одному из главных противников президента Кокоиты на предстоящих 13 ноября выборах, тренеру российской сборной по вольной борьбе Дзамбулату Тедееву. Сторонники Тедеева чуть было не взяли штурмом помещение Центра избиркома. Проблемы возникли с местом жительства Тедеева. Согласно принятому закону о цензе, кандидат в президенты должен как минимум 10 лет постоянно проживать на территории республики. Тедеев же последние годы много времени проводил на территории России. После штурма здания ЦИК ОМОН окружил дом Тедеева и арестовал около 30 его сторонников. Сам Тедеев накануне отказался идти в генпрокуратуру на допрос и порвал принесенную повестку. Эдуард Кокоиты уже дважды занимал пост президента страны, и летом Верховный суд отказал в проведении референдума о третьем сроке. Кокоиты после этого вооруженные сторонники действующего президента ворвались в здание парламента. В дальнейшем, правда, южно-осетинские власти говорили не о штурме парламента, а о разговоре на повышенных тонах. В итоге Кокоиты пришлось все-таки отказаться от участия в выборах. В качестве его преемника сначала назывался генпрокурор республики Туймураз Хугаев, но потом партия Кокоиты поддержала кандидатуру главы МЧС Южной Осетии Анатолия Бибилова, которого также называют «креатурой Москвы». О том, чем вызвана напряженность в Южной Осетии за месяц до президентских выборов, мы беседуем с журналистами Ириной Гордиенко, обозревателем «Новой газеты», Олегом Косовым, редактором «Правского бюро Радио Свобода», и Петром Мамрадзе, депутатом грузинского парламента. Первый вопрос Ирине Гордиенко. Добрый вечер, Ирина.
Здравствуйте.
Какова, по вашим наблюдениям, обстановка в Южной Осетии в ожидании выборов?
Ну, сейчас обстановку нельзя назвать простой, но, в принципе, это было предсказуемо еще за несколько месяцев, когда уже тогда оппозиционеры жаловались, что их партии отказываются регистрировать. И при том, вот, когда я была чуть больше месяца назад, мне рассказывали, что, по их мнению, отказы в регистрации партий абсолютно надуманы. Разумеется, это все оппозиционные партии, которые не представлены сейчас в парламенте Южной Осетии. И придираются к тему, к наличию сторонников, и оппозиционеры уже были уверены, что власти создадут все условия, чтобы оппозиционные партии, либо же кандидаты, не смогли выставлять свои кандидатуры на выборах. И в связи с этим связано и вот это решение об ограничении въезда, потому что в Южной Осетии, по самым лучшим подсчетам сейчас, так, по факту, проживает 20-25 тысяч человек, и большая часть юго-осетин живет много очень на территории Северной Осетии, например. Соответственно, юго-осетинских паспортов они не имеют, имеют российское гражданство. И, разумеется, это в основном там проживают люди, которые не разделяют политику нынешнего руководства Южной Осетии. Соответственно, вполне легко предположить, что они захотят высказать свою волеизъявление на этих выборах и массово соберутся участвовать в голосовании. И поэтому такое решение было легко предсказуемо, что власти Южной Осетии именно так попытаются повлиять на ход выборов.
Вопрос Олегу Кусову, редактору «Пражского бюро Радио Свобода». Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Как по-вашему, поможет ли самоизоляция республики реализации операции «Преемник»?
Операция «Преемник», конечно, она, ну, во-первых, она имела две части. Первая – это, о чем мы уже говорили, это Хугаев, сейчас затем появился Бибилов. Она такая, эти двух уровней операции, по всей видимости, власти все Южной Осетии все-таки согласились с кандидатурой Бибилова. Что касается изоляции, а от кого изоляция? Давайте разберемся. Дело в том, что Южные осетины, жители Южной Осетии, которые живут и в Северной Осетии, да, они правильно, они имеют и паспорта российские, и юго-осетинские. Вот с юго-осетинскими паспортами они могут спокойно сейчас проехать в республику, как мне сегодня рассказывали. А они могут только, так скажем, только граждане России. Это люди Тедеева, которые вот сейчас готовы ему оказать моральную и, я думаю, что и финансовую поддержку. Это те его коллеги по сборной России по вольной борьбе, там, дагестанские, северостинские борцы. Мы помним, с кем Джамбулат Тедеев приезжал в Схинвали на день рождения своего отца весной этого года. Это были очень уважаемые, очень влиятельные люди в Северной Осетии. Это вице-спикер парламента Станислав Кисаев, это, у которого нет паспорта гражданина Южной Осетии. Это и очень видный предприниматель, бизнесмен и политик Махарбек Хадарсов, у которого тоже, я думаю, нет такого паспорта. Это и ряд других людей. Вот от них, прежде всего, сегодня власти Южной Осетии отгораживаются. Нет простых людей. Ну, что касается операции «Преемник», то здесь, я думаю, она полностью сейчас в руках у команды какой-то, потому что у меня нет уверенности, что в Кремле на самом верху сейчас очень сильно озабочена ситуация в Южной Осетии. Там своих проблем сейчас хватает, и поэтому есть какие-то люди в администрации президента России, которые курируют того или другого кандидата. Ну, наблюдатели склоняются, что шансов у Бибилова больше административного ресурса. Есть, конечно же, те силы в Москве, которые поддерживают и Джамбулата Тедеева, иначе он не был бы таким вот радикальным, таким вот, слишком рискованные действия его. Но вот насколько они руководимы из одного центра, я не берусь судить. Скорее всего, это какие-то отдельные политические группы в администрации президента, которые тянет каждый своего человека. Это не политики, это чиновники больше. А вот когда вот это они уже там разберутся между собой, Кокойте, Тедеев, возможно, Джусоев появится сейчас на этой сцене. Вот тогда уже, видимо, и это решение принесут наверх. Я так думаю, Володя.
Спасибо. Вопрос Петру Мамрадзе, депутату грузинского парламента. Добрый вечер, Петр.
Добрый вечер.
Каково отношение грузинского общества к предстоящим в Южной Осетии президентским выборам?
Вы знаете как, зависимость не признается в Грузии, это понятно. Но есть немало людей, которые понимают, что было совершено режимом Саакашвили за эти годы. Не только в 2008 году в августе, когда была эта кровавая военно-политическая авантюра предпринята, и осетинам пришлось героически сражаться, защищая свой город. А я тот человек, который в 1992 году осетинскими друзьями находился там, так сказать, вместе с друзьями моими, когда обстреливали Цхинвали, я тогда работал в комитете по правам человека. Мы пытались как-то, ситуацию исправить. Потом был 2004 год, опять авантюра Саакашвили до 2008 года. И вот на этом фоне я бы от всей души хотел бы пожелать и надеяться, что вот эти выборы, они будут способствовать стабилизации ситуации в Южной Осетии. Люди натерпелись, это не то слово за все эти годы. Непонятно почему. К сожалению, очень много было сказано в российской прессе, я имею в виду, о коррупции Владимира президента Кокойте. Я говорю, ничего не говорил по деликатным соображениям. Кстати, сам Эдуард Кокойте никогда не мешал налаживанию отношений между Южной Осетией и, так сказать, остальной Грузией. Это было в те годы. Вот. Но говорили о коррупции, говорили о том, что многое не делается, то, что требуется для населения. И вот я недавно поздравлял по телевидению грузинскому анклабу с выбором. Я знаю, что человек достаточно ответственно, что воля абхазского населения была выражена, когда он был выбран. Я бы хотел того же пожелать населению Южной Осетии. И особенно подчеркнуть, ведь многие не проживают сейчас в Южной Осетии. Вот проблема. Очень многие люди из известных событий покинули Южную Осетию, живут в Северной Осетии, еще где-то проживают. И вот это то, что осталось всего лишь 20-25 тысяч человек, как мы сейчас услышали, это, конечно, определенная проблема для таких вот свободных и настоящих выборов. Тем не менее, будем надеяться, это очень важно, чтобы люди имели того человека, осетины, грузины, люди других, так сказать, национальностей, этнических групп, которые все проживают в регионе, несмотря на все, чтобы они бы имели того человека, которого они хотят видеть, лидера, которому доверяют. Вот это мое пожелание.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». О том, чем вызвана напряженность в Южной Осетии за месяц до президентских выборов, мы сегодня беседуем с Ириной Гордиенко, обозревателем «Новой газеты», Олегом Кусовым, редактором Пражского бюро «Радио Свобода», и Петром Мамрадзе, депутатом грузинского парламента. Константин Затулин, член Думского комитета по делам СНГ, директор Института стран СНГ, признает наличие проблем в ходе предвыборной кампании в Южной Осетии.
В Южной Осетии несколько напряженная ситуация. В процессе избирательных действий в преддверии выборов президента Республики Южная Осетия. Последние несколько лет периодически возникали проблемы, связанные с желанием известного в Южной Осетии российского борца Джамбулата Тедеева, возглавляющего в настоящее время сборную России по вольной борьбе, желанием его видеть себя во главе республики. Господин Тедеев сопровождает свои попытки появиться на политической сцене Южной Осетии шумными пиар-акциями, всякого рода походами в Южную Осетию. Это и прежде вызывало напряжение. А сейчас инцидент у Центра избиркома, издания правительства, в ходе которого сторонники господина Тедеева начали бить стекла и прозвучали пусть холостые, но выстрелы. Вот этот инцидент, видимо, переполнил чашу терпения. И на время, оставшееся до выборов, введены ограничения на пересечение границы Южной Осетии со стороны России. Со стороны Грузии, как мы понимаем, никто эту границу и не пересекает.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, чем вызвана напряженность в Южной Осетии за месяц до президентских выборов, мы беседуем с Ириной Гордиенко, обозревателем «Новой газеты», Олегом Косовым, редактором Пражского бюро «Радио Свобода», и Петром Мамрадзе, депутатом грузинского парламента. Вопрос Ирине Гордиенко. Насколько велика, по вашим сведениям, зависимость Южной Осетии от российского бюджета?
Ну, мне кажется, что насколько велика здесь просто, это некорректный вопрос, потому что по факту, не считая вот помощи, которую Россия оказывала за последние 3 года после войны, не считая этой помощи, весь бюджет на протяжении довольно долгого времени Южная Осетия как бы формирует и дотирует Россия. И эта зависимость практически 100%. Потому что на сегодняшний день даже те заводы, которые когда-то, а там в Южной Осетии были заводы и станкостроительные, и промышленность была развита, даже эти предприятия, они либо развалены, либо находятся в очень-очень плачевном состоянии. В общем, промышленности сейчас в Южной Осетии нет. Сельское хозяйство тоже развалено и разрушено, и они даже с трудом могут, раньше было и мясомолочные заводы, сейчас это практически находится все в параличе. То есть и Южная Осетия сама ничего не производит, и все, за счет чего сейчас она живет, это по факту, это по-прежнему контрабанда.
Вопрос Олегу Кусову. А какова, по вашим данным, степень коррумпированности правящего в Южной Осетии режима?
В закрытом обществе не может быть там, где нет законов, там, где нет, в общем-то, нормальных, скажем, правоохранительных органов, там не может быть и финансового порядка. И когда мы говорим о коррупции, конечно, в Южной Осетии, то мы понимаем, что речь идет о, я бы сказал, очень масштабной коррупции. Ну, поскольку не контролируется, скажем, в Южной Осетии ни одна исполнительная ветвь власти не контролируется. То есть исполнительная власть фактически управляет парламентом, но это, конечно, российский опыт, но там он доведен просто до абсурда. Нет, мы знаем массу примеров, когда суды в Южной Осетии, ну, здесь по прямому указанию сверху, вот об этом очень часто говорят оппозиционеры и приводят факты, то степень коррупции, конечно же, очень высока, и, а иначе быть не может. То есть мы уже понимаем, что экономика разрушена, ничего там не производится. Если до 2008 года все рынки в Владикавказе, вот, Моздоке, Вологире были завалены фруктами и овощами из Южной Осетии, то после 2008 года картина стала диаметрально противоположной. В Южную Осетию уже везут фрукты из Моздока, Нальчика, Владикавказа и так далее. То есть, в общем-то, благодатные места, где было очень много садов, где прекрасные сорта винограда, яблони. Вот грузинские виноделы рассказывали, что очень был хороший материал для производства шампанских вин тут, в этих местах. Очень все разрушено. И разрушено это вот именно во время августовских событий, после того, как ушло из Южной Осетии грузинское население. Оказывается, основную долю всего сельхозпродукции вывозили на Северный Кавказ именно Южной Осетии, но перекупая у местных грузин. То есть, когда нет экономики, когда нет своего производства, когда нет власти нормальной, то мы видим, что коррупция просто расцветает. И вот этот пример, чем очень важен, с Тедеевым, он ведь показал, что власти Южной Осетии больше озабочены не восстановлением своей республики, а именно сохранением своих позиций, вот удержать власть, ну, чтобы команда сидела опять около этого распределителя, получала деньги из России, там как-то распыляла и что-то с ними делала. Столько бы энергии, сколько сейчас вот проявили власти Южной Осетии, да и мирное русло, я думаю, что республика была бы, наверное, уже бы восстановлена. Но мы этого не видим. То есть власть озабочена своими проблемами. А там, где власть озабочена своими проблемами и никем не контролируется, в том числе и Москвой. Кстати, мы это сейчас тоже увидели, что Москва как бы так дистанцировалась. Вот сами решаете. Депутат Госдумы Северной Осетии Арсен Фазе сказал, что я хочу быть посредником. Президент Южной Осетии оскорбляет его, говорит, что он провокатор. То есть фактически он называет представителя парламента России, та страна, за счет которой существует Южная Осетия, он называет его провокатором. Кстати, члена партии «Единая Россия», кстати. Ну, контроль полностью исключен. Ни Москва, ни местные власти. Ну, я думаю, что это благодатное просто место для коррупции.
Валерий Кабулов, председатель Совета Московской осетинской общины, сторонник легитимного механизма формирования власти.
Выборы должны проходить на основе честной конкуренции, а не на основе манипулирования законом, подстраивания закона под конкретных кандидатов или против конкретных кандидатов. С помощью давления на Центр избирком, с помощью запугивания, с помощью арестов и так далее. Это все безобразие. Давно пора им садиться за стол переговоров и разговаривать. Я думаю, что сомнений нету никаких, что люди, которые уехали из Осетии и проживали, предположим, не в Южной, а в Северной Осетии, не в Цхинвале, а в Москве, там, или во Владикавказе, у них связь с Родиной никогда не прерывалась. Поэтому о каком центре оседлости можно говорить. Я лично не собираюсь баллотироваться там никуда, но для себя лично расцениваю это как оскорбление. Джамбулат Тедеев живет в Москве. Для чего ввели поправку в Конституцию? Добавили слово «последние 10 лет». Всем очевидно, это только для него.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Сначала Санкт-Петербург, скажи.
Да, из Санкт-Петербурга.
Алло.
Да, добрый вечер.
Да, я, здравствуйте, слушаю и поражаюсь. Вот пошел господин Путин на четвертый срок фактически, и даже в грузинском парламенте активизировались его сторонники вроде господина Мамрадзе, который в упор не видит, что Кремль в 2008-м и раньше проводил политику аннексии в этих республиках двух, делал все, чтобы выкинуть сотни тысяч грузин оттуда. Никакого, кстати, геноцида Саакашвили я, например, в упор не вижу. Осетинский народ там как жил, так и живет, только теперь абсолютно без всякой демократии. потому что для меня очевидно, что если в нашей стране господствует режим недемократический, то ровно на оккупированных территориях будет такой же режим марионеточный господина какой-то, который будет править вот так, через марионеток, как правил Путин все эти четыре года. И у меня, честно говоря, вызывает удивление эти разговоры. А простите, а что, не было видно, какая политику Кремль все эти годы проводил? И у меня будет вопрос к господину Кусову, в том числе Ирине Гордиенко из «Новой газеты». Вот скажите, пожалуйста, вообще, может быть, это какая-то закономерность? Может быть, действительно, будет проекция вовне? То есть у нас внутри страны такой строй, и каждая страна, которая попадает в орбиту влияния нынешнего московского режима, она также стремительно теряет свободу, демократию, независимость, справедливость, ну, правосудие нормально превращает вот такой вот режимное, закрытое, коррумпированное образование. Вы видите здесь закономерность, и не усилится ли это влияние на остальные, так сказать, республики, которые входят в таможенный союз, в СНГ и так далее? Есть ли здесь такая вот опасность, как это происходит с оккупированной Осетией? Спасибо.
Вопрос Ирины Гордиенко. Похоже ли, что Эдуард какой-то копирует поведение Кремля?
Нет, но это один вопрос, да, безусловно, конечно, и ему это должно, видимо, льстить. Но я вот не согласна с слушателем, потому что самый вот первый пример – это Абхазия. Там же совершенно другая ситуация, нежели в Южной Осетии. И сравнивать их даже вообще некорректно – это небо и земля. И Абхазия, тем не менее, тоже является в орбите интересов России, и тоже, и даже в связи с Олимпиадой, сейчас намного более плотных интересах. Но, тем не менее, там совершенно иная ситуация, общество открытое, и это, конечно, ну, по крайней мере, там политики абхазские, и вообще общество, оно как бы нацелено и настроено на, правда, на собственную независимость и развитие, в отличие от Осетии, от властей осетинских, юго-осетинских, которые настроены только на развитие собственное, личное, а никак не на развитие своей республики. Так что, а тем более говорить про стран таможенного союза и так далее, они не настолько все-таки зависимы от России, как, например, два этих маленьких региона, или как, например, республики Кавказа, которые входят в состав Российской Федерации. Ведь потому что то, что Южная Осетия, России нужна именно только как военный плацдарм. Ее особо не интересует, что происходит там вокруг военных баз, которые сейчас вот обустраиваются границы на территории Ленингорского или Холгорского района. И наши основные базы, которые сейчас тоже активно обустраивают, и они в прекрасном состоянии, в отличие, скажем, там, 3 года назад. А ведь военная база в Ленингорском районе, вот в Холгорском, там это же 20 километров от Тбилиси. Разумеется, это очень стратегическая точка. И еще раз повторяю, и Россию как таковую не особо интересует. Ее нужно, чтобы там стояли базы, а все, что там вокруг происходит, это пусть разбираются сами.
Спасибо. Напомню, что ситуацию в Южной Осетии за месяц до президентских выборов мы обсуждаем с журналистами Ириной Гордиенко, обозревателем «Новой газеты» Олегом Кусовым, редактором «Пражского бюро радио «Свобода» и Петром Мамрадзе, депутатом грузинского парламента. Все трое у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. При взрыве в столице Сомали Могадишо погибли, по последним данным, не менее 70 человек, 42 ранены. Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка «Аш-Шабаб». Следственный департамент МВД России снял с экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина обвинение в злоупотреблении полномочиями. Как сообщил его адвокат, теперь предприниматель инкриминируется мошенничеством. Полиция пресекла сегодня очередную несанкционированную акцию сторонников оппозиции на Триумфальной площади в Москве. Более 20 активистов протестовали против проведения выборов в Госдуму России. Полиция установила личность человека, напавшего на болельщика московского ЦСКА Андрея Урюпина в подмосковном Подольске. Андрей Урюпин был убит 1 октября. Госдума России во вторник приняла в первом чтении предложенные президентом поправки к Уголовному кодексу, ужесточающие уголовную ответственность за преступления против сексуальной неприкосновенности детей. В Казахстане журналист местной газеты «Время» Геннадий Бендицкий обвиняется в разглашении государственной тайны. Поводом послужила его статья, в которой он написал, что у некоторых сотрудников спецслужб есть подлинные удостоверения личности, выписанные на вымышленные имена. В Косове сегодня предстали перед судом 7 обвиняемых в торговле человеческими органами. Президент Афганистана Хамид Карзай, начавший сегодня визит в Индию, провел переговоры с премьер-министром страны Манмоханом Сингх. Подписан протокол о стратегическом сотрудничестве.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуацию в Южной Осетии за месяц до президентских выборов мы обсуждаем с Ириной Гордиенко, обозревателем «Новой газеты», Олегом Косовым, редактором Правского бюро «Радио Свобода», и Петром Мамрадзе, депутатом грузинского парламента. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Руслан Бзаров, профессор Северо-Осетинского государственного университета, не видит оснований для беспокойства за безопасность Замбалата Тедеева.
Он находится в Сенвале. Как не пускаю? Любой гражданин республики, он имеет право участвовать в президентских выборах. Если речь идет о том, что его кандидатура не зарегистрирована в избирательной комиссии, существуют, насколько мне известно, какие-то нормы закона, которые не позволили это сделать. Я, признаться, был удивлен тем, что была подана заявка, потому что закон очень прозрачен, и никаких оснований надеяться на то, что под одного человека будет изменен или нарушен закон, нет. Таких прецедентов в истории Республики Южная Осетия никогда не бывало. И единственное, что можно по этому поводу сказать, это удивление. Ну и никакого удивления, естественно, не вызвал отказ ТЫКа. В этом смысле никаких сомнений нет. Что касается границ, то, насколько мне известно, никаких препятствий для пересечения границы в случае, если человек имеет паспорт, не существует. У меня нет таких препятствий. Я свободно пересекаю границу в любом направлении, потому что я гражданин Республики Южного Осетии.
Вопрос Петру Мамрадзе. Как, по-вашему, представляет ли Южная Осетия опасность для Грузии, как военный плацдарм всего в нескольких десятках километрах от Тбилиси?
Никакой опасности нет, если опять-таки Саакашвили не предпримет авантюру, а это маловероятно, ибо танки он привел уже на расстояние 20 километров от столицы Грузии. И я хочу почти полностью согласиться с тем, что говорил вот слушатель Санкт-Петербурга. Я сам не раз говорил о том, что в России мужественные политологи, граждане, политики, журналисты честно говорят о том, какой режим путинский режим.
Сейчас восстановим связь. Слушаем вопрос москвича Федора.
Очень приятно. Добрый вечер, Владимир, и вашим гостям. Ну, вопрос такой, должны за что начать. Вы знаете, просто вот, мне кажется, Путин завидует Саакашвили, что он поработил, ну, поборол всю коррупцию вся в республике. Развел вокруг себя дотационных республик. Для того, чтобы, ну, как бы упрочить свое положение, что ли, которые бы за него голосовали на предыдущих выборах. И вот в чем дело-то? Дело в том, что, ну, Грузия, это, в общем-то, хорошая страна, это ее земля и Абхазия, и Южная Осетия. Он не имел права этого делать. Ну, еще плюс ко всему, россиян это все раздражает, то, что они... какую-то ущербность имеют. Ну, деньги туда идут, к нам там в глубинку не идут.
Спасибо Федору. Продолжаем слушать Петра Мамрадзе.
Вот вы знаете, мои вот выступления в парламенте, которые вызывают, к сожалению, от некоторой части агрессию, я всегда говорю, что своей военной авантюры Саакашвили подарил режиму Путина блестящую возможность вести войска, оккупировать Абхазию и Южную Осетию, разместить базы там, признать независимость и так далее. И я свидетель того, сколько лет западные, так сказать, друзья Грузии категорически предупреждали его о том, что будет, если на это пойдет. Об этом речь. Ибо для меня Россия теперешняя с режимом Путина — это данность, которую, я повторяю, Грузии, и не только Грузии, никто в как-то уверенном периоде изменить не может. Нам надо выжить. И вот в этой связи я хочу сказать, что благополучие граждан стоит гораздо выше всех условностей на свете. Любой территориальной ценности. Люди измучены. А ведь это был цветущий край. Вот говорили о Южной Осетии. Люди помнят, еще в 19 веке яблоки вывозились по всему миру, хоть в Париж, хоть в Лондон. Это была реальность. Этот потенциал есть. Еще в 2004 году летом функционировал крупнейший на Южном Кавказе вот такой вот рынок, можно сказать, оптовый рынок, стихийный, в селе Агнети. Десятки тысяч людей имели доход с этого рынка. Да, надо было упорядочить, надо было вести какие-то там, так сказать, контрольные меры, но за один день закрыть все это, перекрыть, все, что было сказано, что фрукты вывозились, виноград, поступала оттуда мука, масса товаров. Это был крупнейший рынок на Южном Кавказе. Это и по Грузии, и остальное, это ударило еще больше, чем по населению Южной Осетии, как-то привязано к Северной Осетии. Безумные действия. Я не только свое мнение сейчас говорю, я говорю о крупнейших политологов, которые занимаются западных политологов, занимаются этим вопросом, такие как Томас де Валь и многие другие. И вот это очень обидно. С 2004 года рейс в автобус в январе ходил несколько раз в день. Грузинские врачи постоянно находились в регионе, согласие какое-то, и проводили операции, и лечили людей. И я ходил на выставку осетинских школьников в Тбилиси, и приезжали педагоги, среди них заслуженные педагоги Грузии. Эти вот отношения, они налаживались очень быстро между людьми, которые веками жили вместе. Вот это нельзя было никак нарушать. Допустить то, что финвальцам пришлось опять сражаться всю ночь с единственной надеждой, что подоспеет российская армия и их освободит, а за этим освобождением последует, кстати, то, что это фактически территория баз сегодня российских Южной Осетии. Что там еще функционирует, кроме баз? Вот об этом речь, к сожалению. И вот на этом фоне я сохраняю надежду, что и выборы как-то будут содействовать дальнейшему благополучию. Конечно, ситуация радикально отличается от той, что в Абхазии, по многим причинам, которые сейчас в коротком, короткой беседе не перечислишь, но тем не менее надеяться надо, и главное, строить отношения, это обязательно. И то, что столько людей южно-осетинского населения, такая часть живет за пределами, вот и это хорошо бы, чтобы, так сказать, к лучшему изменилось, чтобы коренное население возвращалось независимо от этнических своих, так сказать, происхождения своего. Спасибо.
Вопрос Олегу Кусову. Можно ли говорить о цивилизованных выборах, соответствующих европейским стандартам в Южной Осетии до возвращения грузинских беженцев?
Мы вообще уже говорили о том, что Южная Осетия – это такой слепок, но более неудачный слепок с российской ситуацией. Там нет свободных выборов. Южная Осетия, конечно, тем более не мог, их быть не может. Ну, а вопрос беженцев, конечно, это очень серьезный вопрос. К сожалению, вот в обозримом будущем он практически не решаем. Ну, во-первых, потому что некуда возвращаться, все их дома разрушены. И вообще говоря об этом вот конфликте, мы уже перешли на эту тему потихоньку, а тем выбор, потому что, конечно, все это взаимосвязано. Все-таки надо вспомнить, что осетино-грузинский конфликт, он ведь по временным фазам делится на разные периоды. Это 89-й год прошлого века, 92-й год прошлого века, потом 2004, 2008. Но, в принципе, это все-таки один процесс. Это процесс, который нам по какому-то шаблону нам навязали это понятие осетино-грузинский конфликт. На самом деле, это, конечно, конфликт между Москвой и Тбилиси, и он не носит никакой, по крайней мере, его задумывался по своему содержанию, этническая составляющая. Это, конечно, политический конфликт. Был и остается. И мы помним, как еще в 89-м году прошлого века, да, когда приходили неформалы из Тбилиси во главе с Надаром Натадзе и другими соратниками Звиата Гамсахурдия, мы помним, что они, с какими они лозунгами шли, антисоветскими. Я бы не хотел говорить демократическими, потому что вот язык не поворачивается назвать Грузию времен Гамсахурдия демократической страной. Это были просто антисоветские настроения. А в Цхинвале, наоборот, были советские настроения. Сохранились ведь кадры, хроники, где по одну сторону стоят люди с флагами Грузинской Демократической Республики времен Жордания, а с другой стороны стоят люди с советскими флагами, с лозунгами «Осетия советская» и так далее. И их охраняет БТР, кстати, советских войск. Эти кадры есть, их можно найти в интернете. Вот. И тогда он, конечно, по сути, был политическим. И сегодня он также остается политическим конфликтом на территории Южной Осетии. Сегодня, когда Грузия пытается уйти из вот постсоветского лагеря, а Россия, в общем-то, живет еще старыми имперскими, ну, об этом уже много сказано, такими категориями. И вот это, конечно, и есть вот эта новая политическая начинка. Ну, когда политики разберутся, мы видим, что это геополитические опросы, что это масштабные опросы, вот когда они, наконец, так придут к чему-то, к каким-то компромиссам, я думаю, что это будет очень нескоро, вот тогда, наверное, и позовут беженцев назад. Ну, в ближайшее время это, конечно же, невозможно. Ну, как и невозможно уже многим осетинам вернуться во внутренние районы Грузии, которые оттуда ушли еще в 89-м году, там, 90-х годах. Ну, не потому, что сегодня их будут там преследовать. Осетины живут и в Кахете спокойно, и в Боржоме, и в Тбилиси самом. Не потому, что люди уже осели в Северной Осетии, уже приобрели там какое-то свое дело, пристроили своих детей, осели. И ждут уже, ну, уже они уже стали как бы гражданами России. Так что вопрос беженцев, это вопрос, он стоит за теми политическими решениями, которые должны принимать, ну, на очень, наверное, высоком уровне.
Феликс Станевский, заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ, бывший посол России в Грузии, призывает строго придерживаться буквы закона.
Проблема, как я понимаю, в несоответствии времени проживания Тедеева в Южной Осетии требованиям законодательства по этому вопросу. Я не знаю, за счет чего он пытается обойти. Наверное, за счет того, что у него есть сторонники в Южной Осетии. У любого из кандидатов есть свои сторонники, и любому из кандидатов хочется, во всяком случае, некоторым из них хочется использовать этих своих сторонников. Или сами сторонники вот настолько активны. Я, честно говоря, не думаю, что это большая проблема для Южной Осетии. Конфликт есть, он объективно очевиден, но это не грандиозная проблема.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Ирине Гордиенко. Как, по вашим наблюдениям, выдерживаются ли властями республики обещанные темпы восстановления разрушенного?
По моему мнению, мягко говоря, не выдерживается. Разумеется, за 3 года было восстановлены некоторые дома, были восстановлены школы. Вот буквально за последний год в порядок была приведена республиканская больница. Но все равно проблем очень много. И если сравнивать, что за 3 года в Южную Осетию, я подчеркиваю, только на восстановление, было перечислено $1 миллиард, об этом говорил премьер Владимир Путин даже. Это не считая еще инвестиций, например, которые были сделаны Юрием Лужковым, бывшим мэром Москвы, либо же других крупных инвестиций по линии всяких благотворительных программ. Вот. Поэтому сейчас Осетия находится в очень плачевном состоянии. В Цхинвале, как в самом крупном городе этого региона, люди до сих пор живут в домах, где не просто протекает, а без крыши, вот на носу опять зима. Сейчас там полностью разрушена инфраструктура в плане канализация, горячая, холодная вода, трубы. И вот, по крайней мере, месяц назад город просто напоминал собой огромный муравейник, потому что все было перекопано. Это тоже отдельная статья осваивания бюджета, потому что копают, не имея карт, не зная куда, где, как и что, и в итоге жители сидят без газа, без горячей и холодной воды, без канализации. В общем, там, по крайней мере, месяц назад, и вообще не было даже практически ни одной заасфальтированной дороги за счет этого. В общем, впечатление, конечно, удручающее. Но, опять же, повторяю, что что-то было восстановлено, но просто за всем этим хаосом и еще перед тем, сколько нужно восстанавливать, и сравнивая вот что на 20-25 тысяч 1 миллион, за 1 миллиард долларов они никак не могли привести в порядок это, ну, это вызывает недоумение.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, у меня вот два таких вопроса. Первый вопрос. Не считаете ли вы, что Путин и Медведев затеяли этот конфликт, дабы скрыть ограбление своего собственного народа? И второе. Разве Запад не спровоцировал распад Грузии, например, признав независимость Косово? Вот, вот эти вот два вопроса, скажем, вот осветить. Косовская проблема, разве не наложила отпечаток на ту же Грузию, Приднестровье, Карабах, ну и вот эти, на непризнанные государства?
Вопрос Петру Мамрадзе. Видите ли вы нечто общее в проблеме непризнанных, отколовшихся Южной Осетии, Абхазии и Косово?
Знаете как, если брать по существу, то это, так сказать, зеркальное отображение. Вот проблема Косово, там после того, как вернулись все беженцы под эгидой ООН, свободные выборы, волеизлияние и так далее. Вот если в Абхазии вернутся все беженцы, а грузин там было подавляющее большинство населения до событий, и будут выборы, то все кончится. То есть механизм Косово сработал бы к восстановлению Грузии тут же. Но другое дело, что, признав Косово, Запад волен-снолен столкнул российское руководство к ответным мерам. Ибо мы все знаем, как Россия относится к Сербии на протяжении многих и очень многих лет. И тогда неоднократно было, как сказать, заявлено Путину, что ответ будет. И что Россия покажет, что она имеет такие же права вот решать судьбу, перекраивать границы, признавать независимость. И это сыграло огромную роль. Путин об этом неоднократно, разительно, я бы сказал, откровенностью говорил на международных, так сказать, встречах об этом. И тогда в Бухаресте об этом он сказал. Вот. Это безусловно так. Но что касается развязывания конфликта, я опять повторяю, ведь всем было все понятно. Провели железную дорогу, и железнодорожные войска в Абхазию. 2 августа Россия закончила самые масштабные учения на Северном Кавказе прямо на границе с Грузией. Причем задействованы были все роды войск, и потом всем приказали оставаться на местах. То есть знали, что будет, и знали без всякого труда. Вот. И вот когда 7 августа, и тут никуда не денешься, начал Саакашвили. Его личным приказом, и с ним практически никто не согласился, но вот из-за нашей монополии власти, он начал обстрел Цхинвали в ту ночь, причем обстрел из установок Града, из артиллерийских установок, потом этот штурм нелепый. Россия обратилась первая, кстати, в Совет Безопасности ООН. Там-то был день, а здесь была ночь в это время. Вот, и все, так сказать, расследования, то, что комиссия Талиевини, это подтвердили, что да, в Калкатии все это было ясно, но начал в августе все это дело Саакашвили. Вот, и вот это трагедия, конечно, но самое главное, это, так сказать, уже прошлое. Вот сейчас главное то, что вот то, что сказали, что, конечно же, ситуация режима России не может не действовать при масштабах России на все ближайшие страны, не только на регионы, как Абхазия и Южная Осетия, на всю Грузию. И что происходит в Грузии? У нас совершенно не стало независимых судов в последние 3-4 года. Это филиал прокуратуры, ознакомьтесь со статистикой. Полная монополия перешла на экономику грузинскую. И чего у нас правда нет, если можно гордиться, у нас нет массовой коррупции. Партия у нас, так сказать, на нижнем уровне не берет взяток. Это большое достижение, но наверху я цитирую опять-таки западные оценки, элитарная коррупция, она процветает. И вот в этом плане очень много похожего, в плане вот такой централизации власти, которая как там так, Саакашвили раз говорил, раз в России такое положение, мы должны сейчас конструировать власть, мы должны выстраивать вертикаль власти, и мы получили то, что имеем. И вот тут мне говорится, как большое, очень большое тело, конечно же, влияет самым радикальным образом на все, так сказать, ближайшие тела, и от этого никуда не денешься.
Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», считает возникшую ситуацию отражением сложившегося статус-кво.
Очевидно, это такой специфический уровень, с одной стороны, независимости Южной Осетии, а с другой стороны, нашего с ней единства. С одной стороны, большинство жителей Южной Осетии, граждане России, имеют российские паспорта. С другой стороны, как выяснилось сейчас, в ходе предвыборной кампании руководство Южной Осетии опасается, что живущие за пределами республики могут как-то повлиять на предопределенный результат. Попытка независимого кандидата выдвинуться была названа беспорядками. Там, насколько я понимаю, как минимум 6 задержанных, предъявлены обвинения. В общем, это, видимо, свидетельство специфического демократизма и специфического понимания всеобщего избирательного права руководством Южной Осетии.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Валентина Николаевича.
Добрый вечер, Владимир и ваши гости. У меня вот, ну, это не вопрос, а скорее замечание. Я 2 был в тех краях, которые называются Южная Осетия и Абхазия. И 2, один раз случайно, а 2 в Абхазии, я сам спросил, местное население, не грузинское, значит, придерживалось того мнения, что без русских грузины вырежут юго-осетин и абхазов. Это вот среди, ну, так скажем, на базарном разговоре. Вот. Теперь следующий момент. Вот все превозносятся Саакашвили, который уничтожил коррупцию. Но почему же тогда грузины едут в Россию? Я не говорю за то, чтобы они отсюда не ехали, ради бога. Но они едут сюда. В сентябре прошлого года на паспортной основе в России было 780 тысяч грузин. На визовые приблизительно столько, а сколько без документов паспортных, это вообще не учтено. Мы же живем с ними, вот с грузинами. Вот рядом дом, 210 квартир, 70 квартир занимают грузины. Никто с ними не воюет, не толкает их, ничего. Они нормально с нами живут.
Спасибо. Вопрос Олегу Кусову. Как, по-вашему, отдаляют ли вот нынешние выборы президента нового Южной Осетии времена диалога осетино-грузинского об урегулировании конфликта?
Да, конечно, власти пока не могут разобраться с друг другом, тем более они не смогут решать такие серьезные проблемы, ключевую проблему, это осетино-грузинского противостояния, потому что, знаете, вот несмотря ни на что, ни на какие вот потуги, вот мы говорили, что и Саакашвили виноват, и Медведев дал, значит, команду. Вот, войск и военные, оказывается, готовились. Я тоже хорошо помню в августе 2008 года, когда уже за день до начала войны я услышал случайно диалог на Украине, кстати, диалог на перроне военных, который говорит, что нас срочно вызывают часть, мы едем в Южную Осетию, там война. Какая война? Оказалось, война через сутки только случилась. В общем, да. И поэтому, естественно, что это ключевой вопрос, и он, ну, его, конечно, должны решать люди, которые имеют, ну, как это не банально звучит, но звучит поддержку всего народа. А что мы сегодня видим? Жители Южной Осетии, вот наблюдая за том, как власти там окружили дом Заблата Тедеева, хватают его сторонников, не пускают Джусоева, избивают Орланда Келесаева, как это произошло вчера, тоже оппозиционера, они просто поддаются апатии, они просто разочаровываются и в тех, и в других, и в третьих, и ничего не могут понять, и естественно, что вот им вот в этой ситуации еще доказывать, что необходимо как-то урегулировать вопросы с Грузией. Ну, сначала нужно, наверное, решить их какие-то социально-экономические проблемы. Сначала, конечно, нужно дать какие-то им права, как-то позволить какой-то бизнес какой-то вести в Южной Осетии. Там ведь ничего этого нет. Они вынуждены в Владикавказе, в Сочи этим заниматься. Естественно, что вот, эта запутанная ситуация с выборами, которая, кстати, непонятно, чем еще закончится, потому что уже показывает ситуация, что нету вот в Москве человека, который бы явно, тайно, полутайно, публично, ну, как-то каким-то образом разрядил эту ситуацию. Зато ли он вот, выступает там поддержку какой-то, кто-то выступает поддержку Тедеева и так далее. То есть, вот этот полный разброд, он, конечно, надолго. В отличие от ситуации в Абхазии. Там ожидали каких-то вот радикальных выступлений, выборы внеочередные. И Шамба был настроен уверенно, и Анквап. Ну, там ничего не произошло, там все тихо. А здесь нет, здесь вот все это даст очень плохие последствия и экономические, и политические, и все остальные.
Спасибо. Вопрос Ирине Гордиенко. Как, по-вашему, вызывает ли заранее сомнение легитимность предстоящих президентских выборов в Южной Осетии?
Ну, вы имеете в виду с точки зрения, как они будут проводиться?
Да, с точки зрения соответствия стандартам.
В принципе, конечно, опасения такие есть. Во-первых, остается вопрос с многотысячным населением Ахалгорского или Ленингорского, у него двойное название, района, потому что там... Если на остальной части Южной Осетии люди имеют право иметь двойное гражданство, российское и юго-осетинское, то там ситуация немножко другая. Там все имеют, по факту, имеют грузинские паспорта, и тем не менее это коренные жители этого района. И получать юго-осетинские паспорта они не могут просто потому, что тогда им нужно отказаться от грузинского паспорта. А в Грузии многие из них получают и пенсию, и социальные дотации, и медицинское обслуживание, потому что в силу даже географического положения дорога туда до сих пор еще до конца не проложена, хорошая. До Грузии до границы пару километров, а до Финвали ехать по бездорожью там 4-5 часов.
Спасибо. Ну, слушайте сразу после выпуска новостей аналитический журнал «Время и мир» с Кириллом Кобриным. А мы в нашей программе обсуждали ситуацию в Южной Осетии. В ней участвовали журналисты Ирина Гордиенко и Олег Кусов и депутат грузинского парламента Петр Мамрадзе. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Евразийская интеграция по-путински. Желаемое и действительное.
Комментарии экспертов.
Экономисты о крахе реформы российской энергетики.
В блогах Свободы.
Виктор Резенков. Эффект Матвиенко-Чапман.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.